Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. На нынешний март и апрель пришлись целых три юбилея трех волн расширения Североатлантического союза. Первая из них – прием в члены НАТО Венгрии, Польши и Чехии практически совпало с началом операции Союза против тогдашней Югославии в связи с конфликтом в Косово. Однако, как отмечают аналитики, нечто вроде своего второго рождения НАТО переживает в последние пять лет после аннексии Крыма России и начала конфликта на востоке Украины. По решению Варшавского саммита НАТО в 2016 году усилено присутствие войск западных союзников в странах Балтии и Польши. Польские власти объявили о начале рекордной на сумму в 50 миллиардов долларов программы модернизации вооруженных сил. Кроме того, Варшава ведет переговоры с Вашингтоном о возможности создания на польской территории постоянной военной базы США. Сами Соединенные Штаты, в свою очередь, недавно заявили о возможности усиления своего военного присутствия в Европе из-за необходимости противостоять России. У Москвы, очевидно, прямо противоположный взгляд на проблемы европейской безопасности. Уже 20 лет назад, накануне расширения НАТО, Кремль говорил об этом шаге как направленном против интересов и безопасности России. Как воспринимают спустя 20 лет свое членство в НАТО бывшие страны Советского блока? Об этом Радио Свобода рассказал Матуш Галас, директор Центра европейской безопасности при Институте международных отношений в Праге.
Когда около 30 лет назад рухнули коммунистические режимы в Центральной и Восточной Европе, а потом распался Советский Союз, были разные взгляды на то, как должна выглядеть новая система безопасности в Европе. Высказывалось такое мнение, одно время его разделял и, например, Вацлав Гавел, что бывшим странам Восточного блока будет достаточно нейтрального статуса. Это были иллюзии или наоборот, если бы такие планы удалось осуществить, сейчас ситуация на востоке Европы была бы не столь напряженной?
Эти представления соответствовали тому времени, когда они возникли, и сегодня выглядят слишком оптимистичными. НАТО создавалось в годы Холодной войны как организация коллективной обороны. После распуска Варшавского договора и распада СССР он трансформировался в организацию коллективной безопасности, с чем и связано его расширение в 90-е годы. Сейчас понятно, что представление о том, что любой конфликт можно разрешить путем переговоров, потому что мы все в Большой Европе разделяем ценности свободы и демократии и стремимся к миру, были иллюзией. Далеко не все рассуждают подобным образом, поэтому хорошо, что Союз НАТО сохранился. Более того, в последние годы вновь приобретает значение изначальная функция НАТО – коллективная оборона.
Что принесло бывшим странам коммунистического блока членство в НАТО?
Об этом тоже стоит рассуждать в историческом контексте. Последние российские войска покинули ЦВЕ в 1994 году, закончился их вывод из Восточной Германии, и уже через три года на саммите НАТО в Мадриде группа стран Центральной Европы получила официальное приглашение вступить в Североатлантический Союз. Это примерно как представить себе, что Россия по каким-то причинам решит вывести войска из Приднестровья, а уже через три года Молдавию пригласят в НАТО. Сейчас такое нереально, но в 90-е это окно возможностей было. Страны нашего региона им воспользовались. За исключением, может быть, Польши, все это небольшие страны. В случае конфликта с какой-то крупной державой они не в состоянии сами себя защитить. Поэтому союзники для таких стран критически важны. Но выбор союзников тоже непростое дело. В данном случае речь шла о союзе с развитыми демократическими странами Запада, что само по себе является гарантией того, что ваши союзники не злоупотребят своим статусом. У Чехии и Словакии, например, есть опыт неудачного союзничества. Когда, еще будучи единым государством, эти страны входили в организацию Варшавского договора, в 1968 году возникла ситуация, когда наши тогдашние союзники приехали к нам на танках.
В Центральной и Восточной Европе в последние годы заметен подъем евроскептических настроений, растет критика в адрес Евросоюза. Отношение к НАТО тоже меняется к худшему.
Уровень доверия к Евросоюзу в бывших странах Восточного блока на самом деле выше, чем средний показатель по ЕС. По данным последнего опроса Евробарометра, он проводился осенью 2018 года, только в двух странах ЦВЕ этот уровень был ниже среднего. Это Словения и Чехия. А пять стран, где доверие к ЕС самое низкое – Великобритания, это понятно, иначе и Брексита бы не было, Франция, Италия, Греция и упомянутая Чехия. В другом опросе гражданам гражданам разных стран предлагали выбрать, голосовали бы они за то, чтобы остаться или выйти из ЕС. В странах нашего региона преимущество сторонников пребывания в Евросоюзе было подавляющим – 60-65%. Некоторое снижение популярности европейского проекта наблюдалось по всем странам ЕС на фоне кризиса еврозоны, начиная с 2011-2012 годов. Жители Центральной и Восточной Европы тут ничем особенно не выделялись. Так что я в этом отношении не вижу оснований для скептицизма.
Но мы говорим в первую очередь о НАТО.
В этом случае уровень поддержки еще выше, чем в отношении ЕС. Везде. Небольшое исключение Словакия. Там среди части избирателей распространены представления о том, что их страна должна быть мостом между Западом и Востоком. Отсюда определенный скептицизм в отношении НАТО.
Вы говорили о том, что для небольших стран важно верно выбирать союзников. Политика НАТО после 2014 года, когда резко обострились отношения с Россией, подтверждает правильно?
Североатлантический союз проспал российскую военную реформу и общие изменения политики Кремля. Поэтому в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и начался конфликт в Донбассе, в НАТО многие были очень удивлены, хотя тревожные симптомы появились еще в прошлом десятилетии, после мюнхенской речи Путина и войны с Грузией. Если говорить о реакции НАТО на Крым и последующие события, то в том, что касается обычных вооружений, эта реакция выглядит недостаточной. Армии стран-членов НАТО, расположенных на его восточном фланге, и подразделений союзников, которые по ротации находятся там по решению Варшавского саммита, недостаточно для того, чтобы в случае серьезного вооруженного конфликта отстоять территорию этих государств. Причина проста. Никто всерьез не думает, что война с Россией в этих местах, например, в Прибалтике, действительно возможна. Политическая пропаганда, кибератаки, попытки влиять на исход выборов и так далее. Это то, что уже происходит.
А на этом уровне реакция на угрозы адекватна?
На этом уровне эффективные способы борьбы только ищутся, отрабатываются. Все происходит очень быстро. США буквально в последние месяцы перешли к наступательным операциям в киберпространстве в качестве ответа на кибератаки с российской стороны. Появились несколько координационных центров. По борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки, с кибернетическими угрозами в Таллине, Центр энергетической безопасности в Вильнюсе. Борьба с такими угрозами – это бег на длинную дистанцию и нечто постоянное. Эти проблемы не решаются раз и навсегда какой-то одной принятой мерой.
То есть вы считаете, что вопросы перевооружения армии по сравнению с гибридной войной вторичны? И ничего, что солдаты стран восточного фланга НАТО нередко до сих пор летают и ездят на самолетах, танках и БТР еще советского производства?
Перевооружение – долгий процесс, хотя это непременное условие координации усилий с западными союзниками по НАТО. За 2 и даже за 5 лет избавиться от военно-технического наследия Варшавского договора нереально, тем более, что речь идет о небогатых странах. Польша приняла недавно самую масштабную программу перевооружения, но ее завершение запланировано на 2030 год. В Венгрии срок реализации подобной программы 2026. Чехия хочет закупить у западных поставщиков новые БМП, радары, вертолеты и сделать это к 2025 году. На вооружение ВВС Словакии поступят истребители F-16 в 2023 году. В целом, подход к обычным вооруженным силам сейчас таков. Это что-то вроде страховки на случай бедствия. Пока вероятность масштабного вооруженного конфликта между странами НАТО и Россией, несмотря на резко ухудшившиеся отношения, оценивается как очень небольшая. Я имею в виду конфликт такого типа, как война на востоке Украины. Но ситуация может измениться очень быстро, как это случилось в Европе в 30-е, когда западным союзникам пришлось в считанные годы резко наращивать военное производство, потому что отношения с Германией резко обострились, и оказалось, что война уже на пороге. Поэтому надо поторапливаться.
Это страшная перспектива.
Будет ли НАТО еще расширяться?
По-крупному не думаю. Просто некуда. Украина и Грузия в обозримом будущем членами НАТО не станут.
Почему?
Потому что если перспектива вступления Украины или Грузии в НАТО вдруг станет реальной, почти наверняка произойдет российское вторжение на территорию этих стран. Если взять, скажем, Северную Македонию, то она вполне может вступить в Североатлантический союз через какое-то время, но это не будет иметь большого геостратегического значения. Самая большая внутренняя угроза для НАТО – это ситуация, когда в случае какого-либо резкого военно-политического обострения союзники не смогут договориться о совместных действиях. В этом смысле расширение – палка о двух концах. Чем больше членов военного союза, тем сложнее найти консенсус. А важнейшие решения в НАТО принимаются именно консенсусом.
с директором Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матушем Галасом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Испанский суд займется исками, поданными международным инвестором Биллом Браудером против ряда граждан России. Браудер утверждает, что часть налога, уплаченного его фондом Hermitage Capital в России за 2006 год и похищенного российскими коррупционерами, оказалась в Испании. Перед этим деньги якобы были отмыты в разных банках и офшорных зонах, а в Испании вложены в движимое и недвижимое имущество. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Постановление о начале дела производства в Национальной судебной палате Испании подписал Исмаэль Морено, начальник второго следственного отдела этой инстанции. Палата рассматривает наиболее важные и сложные дела, в том числе правонарушения, совершаемые иностранцами. Судебное разбирательство инициировала специализированная антикоррупционная прокуратура, занимающаяся экономическими преступлениями. Именно в эту прокуратуру фондом Браудера были поданы два иска в 2017 и в 2018 году. Рассмотрев иски, прокуроры Хуан Хосе Альварес и Хосе Гриндо посчитали, что они могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. При этом дело может быть заведено сразу по двум статьям – отмывание добытых незаконным путем капиталов и принадлежность лиц, подозреваемых в этом правонарушении, к преступному сообществу. Что говорится об отмывании в Уголовном кодексе Испании, рассказывает мадридский адвокат Фернандо Сориано.
Это преступление рассматривается в 301 статье Уголовного кодекса. Речь идет, как правило, о больших деньгах, полученных в результате противоправных действий. Их отмывание имеет место, когда предпринимаются попытки легализовать похищенное, доказать, что средства получены законным путем. Это делается, к примеру, через вложение денег в легальный бизнес, чтобы в дальнейшем выдать их за доход от предпринимательской деятельности. Четвертый пункт 301 статьи гласит, что отмывание средств, полученных преступным путем, является в Испании правонарушением, даже если эти средства добыты за пределами страны.
Уголовный кодекс Испании рассматривает отмывание как серьезное правонарушение и предусматривает за него наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 6 лет, а также значительный денежный штраф. Однако, если речь идет о чиновниках-коррупционерах или отмывании денег в составе преступной группы, то тюремные сроки назначаются с 3 лет и 3 месяцев и могут значительно превысить 6 лет. Фернандо Сориано.
Несколько слов об отягчающих обстоятельствах в случаях с отмыванием денег. Одно из этих обстоятельств, за которое увеличивается наказание, действие в составе преступного сообщества. Это сообщество может являться юридическим лицом или просто группой людей, объединившихся для совершения незаконных действий. Еще одно отягчающее обстоятельство – коррупция как источник отмываемых денег. Об этом говорится в 19-й статье Уголовного кодекса. Там перечисляются все виды коррупции – использование служебного положения для незаконного обогащения, взятки, хищение государственных фондов, их нецелевое использование, кумовство и так далее. Все, что мы подразумеваем под коррупцией.
О чем конкретно идет речь в документах Браудера, переданных прокуратурой в суд? В них утверждается, что в Испании оказались 35 миллионов евро, украденных из общей суммы примерно в 203 миллиона, которую Браудер уплатил в российскую казну. В Испании, по его данным, эти деньги отчасти пошли на закупку и экспорта запчастей для автомобилей, строительной техники, обуви, тканей и мебели. Но в основном средства использовались для приобретения недвижимости. В своих публичных заявлениях в той же Испании Браудер всякий раз напоминает, что упомянутые хищения из казны были вскрыты в свое время аудитором Сергеем Магнитским, оказывавшим услуги его фонду и погибшим в российской тюрьме. Билл Браудер.
Мой адвокат Сергей Магнитский был подвергнут пыткам и убит в российской тюрьме в 2009 году за то, что разоблачал преступления режима Путина. Я выступил с инициативой в Вашингтоне, чтобы Соединенные Штаты заморозили активы и запретили въезд в страну людям, виновным в смерти Сергея Магнитского, и любым иным лицам, совершившим аналогичные преступления в других странах. Таким образом, был принят закон Магнитского. Соединенные Штаты постоянно добавляют фамилии в список лиц, подпадающих под этот закон. И это мощный механизм борьбы с функционерами из коррумпированных правительств, которые отравляют жизнь своим гражданам.
В материалах Браудера фигурируют 90 физических и 24 юридических лица, в той или иной степени причастных, по его данным, к делу о попавших в Испанию 35 миллионах евро. Правда, содержание документов, переданных бизнесменам в прокуратуру, пока полностью не разглашается. В прессу попало лишь несколько фамилий, а также названий банков и предприятий. К примеру, в документах фигурируют граждане России, пенсионерка Анна Курепина, предприниматель Виктор Сыщиков, сын замруководителя корпорации «Ростех» Дмитрий Артиков, председатель совета директоров консалтинговой группы «Градиент Альфа» Павел Гагарин, Евгения Гагарина и бизнесмен Дмитрий Клюев. Говорится и о стратегии, использованной фигурантами дела для сокрытия происхождения денег. Перед тем, как попасть в Испанию, упомянутые 35 миллионов прокручивались через ряд банков в странах Балтии, Молдавии и Украины и через специально созданные для отмывания предприятия-призраки в офшорных зонах. В этой связи упоминается эстонский Сампо-банк, литовский Укебанкас, офшорная компания Делко, зарегистрированная на британских Виргинских островах, и панамская Дино. Как отмечают местные наблюдатели, подобная стратегия хорошо известна правоохранительным органам Испании. Чтобы запутать следы, деньги совершают путешествия по миру, желательно как можно более длительные. Рассказывает профессор права Мадридского университета Артуро Креспо.
Капиталы, добытые преступным путем, правоохранителям легче всего обнаружить, когда они попадают в банковскую систему. Поэтому преступники стараются не делать крупные вклады. Они предпочитают небольшие вложения в разных финансовых учреждениях. Однако, когда по каким-то причинам последнее невозможно, деньги вкладываются в офшорные зоны, находящиеся вне контроля со стороны правоохранительных органов. Пройдя через ряд фирм, часто расположенных в разных офшорах, деньги могут вернуться к своему владельцу. Нередко они возвращаются на банковские счета подставных лиц под видом, к примеру, безвозмездного кредита.
Все эти приемы фигурируют и в деле о 35 миллионах. Газета «Эль Периодико» утверждает, что Курепина, якобы связанная с семьей Артюковых родственными отношениями, получила в 2008 году почти 13 миллионов евро на приобретение недвижимости в Испании. Деньги пришли ей в качестве кредита из офшорных компаний. Остальные средства поступили на имя 65 лиц физических и юридических. Речь идет о проживающих в Испании россиянах и выходцах из других стран бывшего Союза, а также о предприятиях. Как отмечается со ссылкой на прокуратуру газеты АБС, эти фирмы ничего не производили и были открыты лишь для сомнительных финансовых операций. Что же дальше? Означает ли передача дела из прокуратуры в суд, что расследование завершено и что судебный процесс не за горами? Нет, ведь как таковое расследование еще даже не начиналось. Прокуратура его лишь инициировала, посчитав материалы, предоставленные Браудером, заслуживающими внимания. Об особенностях испанского судопроизводства рассказывает юрист Мигель Суарес.
На первом этапе сотрудники следственного отдела Национальной судебной палаты займутся сбором материалов. Помимо изучения документов, им предстоит разыскать и выслушать подследственных, свидетелей и независимых экспертов, к примеру, финансистов. Затем следователь определит, насколько собранные факты изобличают подозреваемых. И если улик достаточно, он возвратит дело к прокурору. Следователь может также наложить арест на имеющиеся в Испании движимое и недвижимое имущество и банковские счета подозреваемых. Прокурор, если сочтет собранные доказательства недостаточными, может закрыть дело или вернуть его на доработку. Если же доказательств вины подследственных будет достаточно, он составит обвинительное заключение и направит его судье. На судебных заседаниях стороны, обвинение в лице прокуратуры и защита в лице адвокатов предоставят соответствующие доводы. Будут выслушаны обвиняемые, свидетели и эксперты. Затем последует решение судьи. Оно может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. При этом до вынесения решения этой инстанции наказание к подсудимым не применяется. Но после подтверждения приговора он тут же приводится в исполнение. Исключений не предусмотрено.
Между тем, опрошенные свободой испанские эксперты считают предстоящее дело весьма непростым. Такого же мнения и прокуратура, которая потребовала, чтобы Национальная судебная палата объявила его особо сложным, что позволит вести следствие в течение нескольких лет.
Над этим материалом, напоминаю, работал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Представитель президента Франции по вопросам культурного наследия Стефан Берн заявил, что на восстановление пострадавшего 15 апреля от пожара собора Парижской Богоматери собрано уже более 1 миллиарда евро. Нынешний настоятель собора Патрик Шаве объявил, что в течение как минимум ближайших 5-6 лет Нотр-Дам будет закрыт для верующих и для туристов. Расследованием причин пожара занимается прокуратура Парижа. Следователи, допросившие уже около 50 человек, пока говорят, что придерживаются версии о трагической случайности, так как не выявили никаких доказательств или фактов, указывающих на злонамеренный поджог или просто преступную халатность. В начале следующей недели в парламент Франции будет внесен законопроект о реконструкции Нотр-Дама, чтобы создать правовую основу для хода всех работ и обеспечить прозрачность сбора с этой целью частных пожертвований. Все французские физические и юридические лица, внесшие деньги на восстановление собора, очевидно, получат право на особые налоговые льготы. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказывает живущая в Париже журналистка и кинорежиссер Елизавета Алисова.
Расследование дольше всего надо будет ждать, потому что большое количество людей в полиции специально занимающихся не могут туда на место прийти, потому что до сих пор есть угроза того, что там обрушится. Поэтому они пока работают видео, фото с дронов. Есть небольшая информация, что, скорее всего, пожар начался у основания шпиля, что, возможно, причиной служили короткое замыкание в каких-то электроприборах, которые там использовались, потому что там около основания как раз располагалась площадка, где проходили реставрационные работы. И, возможно, это связано с так называемым лифтом, механизмом, с помощью которого на эту реставрационно-строительную площадку подавались какие-то материалы. Но это только неофициальная информация, которую печатала газета «Париж».
А кто занимался реставрацией собора?
Частная компания, называется «Le Bras Frère», специалисты в реставрации именно соборов, религиозных сооружений. Особо они ничего не известны. Тут они какие-то комментарии давали, рассказывали, что для них это был очень важный объект. Есть во Франции профессиональное издание «Трибуны искусства», «La Tribune de l'Art», и вот ее главный редактор, он уже много лет критикует тот факт, что нормы безопасности во время реставрационных работ не на уровне, как он считает, и он предупреждал несколько лет назад, что, в общем, надо это пересмотреть, надо выделять больше средств на это. Вообще, вот деньги, которые будут использоваться вот для реставрации именно в данном случае, это будет большая такая копилка, куда уже много людей внесли или обещали внести деньги, начиная с миллиардеров главных французских. В общей сложности там 4 имени, которые уже полмиллиарда обещали внести. Потом мэрия тоже Парижа внесет там сколько-то, там 100 тысяч.
Всегда в таких случаях возникает множество мнений, которые, так скажем, обильно обсуждаются журналистами. Какие можно голоса среди вот этого как моря мнений выделить как основные?
Пожарным все, конечно, очень благодарны, потому что когда это было все в процессе, когда все смотрели на экранах вот за тем, как это горит, никто не был уверен, что не рухнет башня. И то, что все-таки удалось структуру собора спасти, это заслуга, конечно, пожарных. Ну, в основном сейчас уже говорят, наверное, больше, что достаточно интересно, о том, как это будет восстанавливаться. Точно так, как это было до пожара или нет? И из точно таких же материалов, из каких это было сделано до этого или нет? Потому что вот эти крыши, эти стропила деревянные, там, везде обсуждается, что это 1400 дубов, которые были в 13 веке срублены, чтобы это сделать. В принципе, дубы-то можно найти во Франции, и даже дубы 19 века, потому что нужны именно такие дубы, которым уже там век или полтора века. Но это очень долго, потому что одно дело их срубить, а потом надо их там сушить по каким-то долгим технологиям. И в 5 лет это невозможно уложиться, потому что президент Макрон сказал, что мы его восстановим за 5 лет. Но если все-таки использовать современные технологии, это может быть, ну, что угодно, там, железобетон, это один вариант, но это достаточно тяжелый, но может, могут какие-то современные сплавы, то это может быть сделано быстро. В принципе, во Франции это опыт восстановления средневековых соборов достаточно богатый. Там Римский собор, который во время Первой мировой войны разбомбили и восстанавливали, и там как раз железобетон использовали в крыше. Здесь, может быть, это не лучший вариант. Я слышала архитекторов, которые говорили, что устойчивость собора может быть пострадала от этого пожара, поэтому нужно что-то легкое на крышу. Но, кстати говоря, деревянная крыша – это самое тяжелое. Вот обвалившийся шпиль – это произведение Виоле Людюка, которое его сделал в середине XIX века и сделал в соответствии с своими представлениями в идеале готики, как они это видели. И в то время это кто-то критиковал, кто-то это называл новоделом. И что сейчас? Нужно ли точно такой же шпиль, как он в середине XIX века сделать сейчас или нет, или что-то надо другое, может быть, совсем что-то современное. И это, естественно, большое поле для обсуждений, поскольку собор сам по себе, в нем куча слоев исторических, которые из века в век добавлялись, то почему в 21 веке не может добавиться еще какой-то один слой? Ну, это такой вопрос интересный.
Я знаю, что Шарли Эбдо не изменил себе, да, журнал. И, как всегда, на следующий день, по-моему, буквально после пожара, вышел с карикатурой на президента Эммануэля Макрона с горящим собором на голове.
После того, как уже многие там месяцы Франция так очень разделена с историей вот с этими желтыми жилетами, все, в общем, поляризировано очень общество, тут вот эта трагедия, в общем, она людей очень объединила. Интересный был момент вот с миллиардерами, которые сразу же обещали на следующий день пожертвовать сотни миллионов евро. Ведь во Франции существуют фискальные ниши, когда ты жертвуешь какие-то деньги на филантропические цели, то тебе полагается скидка во время уплаты налогов. И кто-то из журналистов упомянул вот этот момент, что вот они, конечно, щедры очень, но они же от этого выиграют, и, в общем, бюджет государства лишится каких-то существенных денег из-за этого. Но, в общем-то, это никто не стал дальше продлевать. Какое-то объединяющее очень дело эта история с собором.
Напоминаю, что я беседовал с живущей в Париже журналисткой и кинорежиссером Елизаветой Алисовой. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.